Первое. Чтоб во всем здесь, на Москве, надлежащий добрый порядок содержать и всякие непорядки, конфузии, замешания, по крайней возможности, пристережены и отвращены были. Второе. И для того надлежит ему как явно, так и под рукою за оставшимися здесь как главными, так и прочими управителями, коллегиями и командирами прилежно смотреть, дабы все их поступки были порядочны, и каждый должность свою по своему званию с таким верным родением и прилежанием отправлял, как по присяжной всеподанической должности надлежит. Третье. А ежели б к тому противно поступал, то не токмо нам о том немедленно доносить, но и смотря по важности дела, с общего сношения с оставшимися здесь сенатскими членами, с таким поступать, как наши указы и регламенты повелевают. Четвертое. А ежели б такое дело случилось, о котором ему б и сенатским членам сообщить было невозможно, и которое времени не терпело, то в таком случае чинить и ему одному все то, что к нашим интересам и к пристережению опасных непорядков потребно будет, и нам о том без всякого упущения времени репортовать. Пятое. Ему ж прилежно в Сенате присутствовать и смотреть, дабы дела порядочно и во всем по нашим указам и регламентам в оном отправлены были без всякой волокиты и остановки. Шестое. Надлежит же ему смотреть, дабы оставшиеся здесь батальоны от полков гвардии нашей в добром порядке и военной дисциплине содержаны были. Тоже смотреть и за прочими здешней командой полевыми полками, и чтобы онная команда порядочно и по военным нашим регламентам во всем отправлена была. Седьмое. Впрочем, имеет он обо всем, что здесь происходить станет, и к нашему видению для интересов наших принадлежит, нам часто и обстоятельно доносить, и, впрочем, сии пункты весьма секретно содержать, и никому, кто б ни был, об онных сообщать или объявлять. Обратимся к делам внешним. Смерть Петра II, разумеется, должна более всего огорчить австрийский двор. Цесаревне не решились вдруг объявить об этом несчастье, но приготовили ее из-под воль. Узнавшая, она сказала, что сердце ее с самого начала предчувствовало беду. Цесарь, выслушав у Ланчинского извещение о смерти Петра и вошествии на престол Анны, отвечал: «Сердечно сожалеем о преждевременной кончине государя, подававшего такие великие надежды. Потеря нам очень чувствительна как по дружбе, так и по свойству, но преклоняемся пред волею Божию». Похвальна осторожность российских чинов, что праздный престол немедленно заместили, и с новую царицу мы готовы продолжать ту же дружбу и обязательства, какие имели с покойным царем и его предшественниками. Прусский король обнадеживал также своей дружбой новую императрицу. Но особенную радость Фридрих Вильгельм обнаружил, когда узнал о восстановлении самодержавия в России. За столом пил за здоровье Анны из большого бокала и давно не был так весел. «Теперь, — говорил он, — я уже не стану смотреть на Польшу в делах курляндских». Король шведский изъявил желание усилить дружбу с русскую государыню. Король польский обнадеживал постоянную дружбою и партикулярным почтением. В Копенгагене радовались всего более, что преемницей Петра была Анна, ибо видели в этом утверждение своей безопасности со стороны России. Прежде всего, нужно было покончить с Персию, где Тахмасип брал верх над Эшрефом благодаря знаменитому визирю своему Тахмасу Кулы-хану. Посол Тахмасиба находился в начале 1730 года в Москве и в конференции объявил следующие пункты. Первое. Чтобы Россия помогла его шаху очистить его государство от неприятелей, после чего шах уступит императрице все провинции, как занятые русскими войсками, так и обещанные в договоре, заключенном с Петром Великим. Второе. Если же с русской стороны помощи не будет, то Россия должна возвратить ему все провинции, и дружба и торговля между обоими государствами будет по-прежнему. Русским купцам дастся позволение торговать в Персии беспошлино. Также дадутся им места для построения домов, где они сами пожелают. Третье. Так как турки и афганцы очень непостоянны, и потому русские не должны им ни в чем верить, они могут у России обманом взять персидские провинции, чего шах не сделает. Иностранная коллегия представила рассуждение о мерах для успешнейшего окончания персидских дел. В рассуждении говорилось, что у России с Турцией заключен был договор, в котором оба государства обязались покончить персидские дела с общего согласия. Несмотря на то, турки, увидев силу Эшерефа, заключили с ним формальный трактат без согласия России. Эшереф теперь побежден законным шахом Тахмасибом, который усиливается и, по всем вероятностям, утвердится на персидском престоле. Порта всеми способами старается помириться с Тахмасибом и сильно вооружается, чтобы тем скорее склонить его к миру или в противном случае силу и оружие удержать за собою завоеванные места. Так как сомнительно, чтобы шах Тахмасиб вдруг согласился на уступку Турции занятых ею областей, то Порта предлагает России исполнить договор, то есть окончить персидские дела с общего согласия. Она это делает нарочно, чтобы Россия не заключала отдельного договора с Тахмасибом или, что еще хуже, не соединилась бы с ним против Порты. Россия, хотя также, по примеру Турции, заключила договор с Эшерефом, но при этом не порвала сношений и с Тахмасибом, которого посол и теперь находился в Москве. С одной стороны, война персидская ее императорскому величеству очень убыточна и тяжка становится. А содержание завоеванных персидских провинций очень трудно, и едва ли когда-нибудь могут быть получены от них выгоды, каких сначала ожидали. С другой стороны, турки не желают расширения утверждения русского владычества в Персии, точно так, как и усиление турок нам противно русским интересам, и Россия никаким образом не может допустить турок до Каспийского моря. На этом основании еще генерал-фельдмаршалу князю Долгорукому даны были указы, подтвержденные потом и Левашову. Если усмотрят, что в Персии утвердится такой владетель, который в силах поддержать себя, то заключить с ним мир хотя бы и с уступкою занятых областей. Из этого краткого предисловия видна уже дорога, по которой надобно будет идти в настоящем деле, но здесь, однако, должно различать две части – отношения турецкие и отношения, собственно, персидские. Так как турецкие дела в Персии находятся не в цветущем состоянии, то нельзя думать, чтобы Порта могла объявить войну России, особливо зная союз ее с цесарем, и потом персидская война становится туркам очень тягостна. Поэтому они предлагают теперь России решить персидские дела с общего согласия. И если бы на турок можно было положиться, если бы можно было ожидать от них умеренности, то этот способ и для России был бы самый надежный. Но на турок полагаться нельзя. Гораздо более вероятнее, что они предлагают это только для того, чтобы усыпить Россию. Притом дальнейшие военные действия в Персии, если Порта по общему соглашению стала их требовать, тяжелы для России, тем более что она никаких дальнейших завоеваний себе там не желает, и эти действия могут приносить пользу одним туркам. Но так как русский интерес требует, чтобы Порта одна, без соглашения с Россией, не оканчивала своих дел с шахом Тахмасибом, то надобно подать Порте надежду, что ее императорское величество склонно поступать в персидских делах с общего согласия и в то же время всевозможно стараться отводить Турцию от отдельного примирения с шахом. Для успеха в этом деле необходимо поступать с твердостью и всегда быть в состоянии в нужном случае дать надлежащий отпор, ибо общее и неопровержимое правило говорит: кто хочет избежать войны, тот должен быть всегда к ней готовым. Что касается Персии, то там надобно поступать по-прежнему, именно подтвердить Левашову, чтоб старался как можно скорее заключить договор с шахом Тахмасибом и употреблял все способы для отклонения его от договора с Портою. Если шах не согласится на договор без уступок, то уступка может быть обещана в договоре, но действительно сделать ее опасно до тех пор, пока шах не утвердится на престоле и окончит свои дела с турками, ибо при неудачной войне Тахмасиба с последними они могут овладеть уступленными областями. Перед Турцией можно отговориться тем, что... Первое. У России с шахом Тахмасибом давно уже заключен договор, и новый договор есть только подтверждение старого. Второе. Что турки подали пример, заключив мир со шерифом без общего согласия. Третье. Что в договоре Россия не обязалась помогать шаху против Порты. Так как исход дела еще неизвестен, то надобно держать наготове значительные силы и потом стараться удерживать тамошние народы при русской стороне, для чего находящихся здесь посланников от тамошних владельцев надобно вполне удовольствовать и отпустить домой. 23 мая императрица одобрила этот план. Найдено также неудобным, что начальство в Закавказье делилось между двумя генералами – Левашовым и Румянцевым. Румянцев был отозван, и вся власть поручена одному Левашову, но на помощь ему при ведении дипломатических переговоров был отправлен, как мы видели, Шафиров. 1730 год прошел в бесплодных переговорах. В начале 1731 года Левашов доносил из Рящи, что состояние шахова двора худое, удивительное и развращенное является. Безмерно наполнены гордости и суеверия, ничего слышать не хотят, по беспутной амбиции признают себя умнее всего света, и по разногласию партии один боится другого. При этом еще глубокие снега зимою мешали сообщениям. Весной Левашов и Шафиров получили от своего двора указы. Оставив все претензии на денежное вознаграждение, объявить шаху, что императрица не хочет оставить за собою ни одной из персидских провинций, и повелела вначале очистить все занятые земли по реку Куру, когда шах прикажет заключить договор о восстановлении соседственной дружбы и ратификует его. И прочие провинции от реки Куры будут уступлены, когда шах выгонит неприятелей из своего государства. Предписывалось спешить заключением договора, чтоб предупредить турок. Левашов и Шафиров исполнили волю императрицы, но, когда донесли в Москву об этом исполнении, то получили замечание, что уступку провинции следовало шаху только обещать, а не вдруг покидать свою прежнюю твердость, что персияне могут прочесть признанием в слабости и возгордиться, тем более, что персидские дела в надежный порядок еще не пришли, и турки из Персии еще не изгнаны. Вследствие этого повелевалось стараться о заключении договора по прежним указам. Об уступке Геляни до Куры только обещать, а уступку земель от Куры до Баки и прочих мест вдруг не обещать и не утверждать, что и они будут уступлены. Но объявлять только на словах, что когда турки изо всей Персии будут выгнаны, тогда и об этих землях будет соглашение, и склонность императрицы к шаху может быть показана. Если же шах будет требовать уступки областей по последнему предложению, то требовать с него за это знатные суммы денег. Новый указ, впрочем, заключался тем, что все предоставляется на рассуждение Левашова и Шафирова, которые должны сообразоваться с тамошним состоянием дел и движением турок. Левашов и Шафиров отвечали, что не признают никакой пользы для интересов императрицы в отступлении от проекта договора, уже предложенного ими персидскому двору. Требовать шаха денег за уступленные провинции также бесполезно, потому что вследствие крайнего расстройства в финансах он заплатить ничего не в состоянии. Это требование может понести только к разрыву и заставить персиян поспешить заключение мира с турками. Но в Москву пришли известия, что турки одержали над персиянами значительную победу под Ереванью и потому отложили всякую мысль мириться с шахом. Прежних послов его отдали под стражу. Нового отправили в ссылку и вознамерились энергически вести войну в Персии. С другой стороны, афганцы начали опять усиливаться, одержали верх над Тахмас Кулыханом, и Магометов брат Гусейн уже стал величать себя персидским шахом. Остерман подал мнение. По вышеозначенным турецким и персидским ведомостям, прилично ли тотчас уступить Гелянскую провинцию или нет? По отправленным к Левашову и Шафирову последним указам, так просто сделать уступку не велено, но положено на их рассуждение, смотря по тамошним конъюнктурам и опасностям. Главным основанием русских интересов в персидских делах положено было то, чтобы никак не допускать турок к Каспийскому морю и в соседство к нему. Теперь, хотя турки, заключенный с ними Россию договор, и не соблюли, однако этот договор во всех делах с Портою служил основанием. По нему Гелянская провинция с прочими остается за Россию, вследствие чего турки до сего времени явно и на деле к ним не прикасались. Но если русские войска теперь из этой провинции выступят, то мы сами отступим от договора, и турки получат желанную возможность направить свои действия к Каспийскому морю, утвердиться там и порвать все сообщения русских с шахом. Выступление русских войск из Геляни безо всякой видимой нужды может быть почтено знаком слабости, почему тамошние народы могут возмутиться и обеспокоить русские войска, соединившись с дагестанскими и ширванскими народами, находящимися в турецком подданстве. Если выступить только из Геляни, а страну по сю сторону Кура удерживать до тех пор, пока турки выгнаны будут из Персии, то от этого России никакого облегчения не будет, только потеряются доходы, получаемые из Геляни, велики ли они или малы. Русская торговля в Персии, начавшая было приходить в некоторый порядок вследствие уступки Геляне, может опять остановиться. И если, по несчастью, турки засядут в Геляне, то может совсем прекратиться к немалому государственному убытку. Против этого могут возразить. Занимаемые нами персидские области слишком обширные, и нашим небольшим там войском все они не могут быть охранены от неприятельских нападений. Если не выступить из Геляни, то находящиеся там наши войска могут быть отрезаны турками или персиянами и пропасть, что персидская война очень тяжела, и от тамошнего климата люди умирают в большом числе. На это можно отвечать. Первое. Если охранять Каспийские берега турок признается необходимым, то самая обширность земель заставляет остерегаться, чтобы турки в каком-нибудь месте внезапно не утвердились. Второе. По нынешним ведомостям не видно никакой опасности ни с турецкой, ни с персидской стороны, и турки не посмеют напасть на Гелянь, пока там находятся русские войска, зная, что следствием этого будет генеральная война. Третье. Чтобы русские войска не могли быть отрезаны в Геляне, можно генералу Левашову подтвердить, чтобы он в случае явной опасности выходил из Геляни и отступал за Кур. Четвертое. Уже 8 лет русское государство несет эту тягость, и в более опасных обстоятельствах Геляни и другие области удерживало за собою не для чего иного, как только для того, чтобы не допустить турок к этим местам. По всем этим соображениям, кажется, выгоднее будет помедлить теперь действительною уступкою Геляне.